Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем в рамках нашего цикла программ о столетии государственности в Украине говорить о крымско-татарском национальном движении. Но вначале репортаж моего коллеги Владимира Ивахненко.
Крымские татары – коренной народ Крымского полуострова, сформировавшийся здесь в 13-15 веках в результате длительных ассимиляционных процессов древнего населения полуострова – тавры-кимерийцы с сарматами, гунами, аланами, монголами, османами, кипчаками. С 1441 года и до захвата Крыма Российской империей в 1783 существовало Крымское ханство, образовавшееся в период распада Золотой Орды. Стратегия империи, последовательное вытеснение крымских татар, превратила коренной народ в меньшинство на полуострове. В февральскую революцию 1917 года лидеры крымско-татарского движения рассматривали как способ освобождения от зависимости от царского режима и получения автономии вплоть до создания собственного национального государства. В марте 1917 года в Симферополе Курултай избрал временный крымско-мусульманский исполнительный комитет и его главу Намана Чилибиджихана. «Наша задача, — заявлял тогда Чилибиджихан, — создание такого государства, как Швейцария. Народы Крыма составляют прекрасный букет. Для каждого народа необходимы равные права и условия, ибо нам идти рука об руку». Осенью 1917 года Курултай провозгласил создание Крымской Народной Республики, принял конституцию, государственную символику и объявил себя парламентом. Но большевики Республику Крымских Татар не признали, и после кровопролитных боев в январе 1918 года национальное правительство было свергнуто. В феврале 1918 года арестовали и расстреляли Намана Чилибиджихана. В 1920 году большевики установили на полуострове советскую власть. В октябре 1921 создали Крымскую автономную социалистическую советскую республику в составе РСФСР. Государственными языками в ней были русский и крымско-татарский. Высшее руководство состояло в основном из крымских татар. В 1937 году большая часть крымско-татарской интеллигенции была репрессирована. Согласно данным переписи населения 1939 года, крымских татар в Крыму насчитывалось около 220 тысяч, то есть примерно 20% населения. Крымская автономная республика была ликвидирована в 1944 году, вскоре после депортации с полуострова крымских татар сталинским режимом.
Гость нашего сегодняшнего эфира – историк Гульнара Бекирова. Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте, Виталий.
Вот о чем крымские татары думали в 1917-1918 году? Статус в составе России, собственное государство, союз с каким-то другим государством, которое образовывалось на территории Российской империи, ну, с той же Украиной. И при этом уже тогда у крымско-татарского народа не было большинства в Крыму.
Конечно, взгляды эволюционировали. То есть нельзя сказать, что в марте 1917 года, когда собрали видные представители крымско-татарской интеллигенции старшего поколения, Хаттатова, либо Данинский, то есть люди, которые вышли из шинели Исмаила Гаспринского. Они собрали, организовали мусульманский Курултай. Это было 25 марта 1917 года в Симферополе. 2000 человек принимало участие. И это, конечно, было большое, огромнейшее событие. На тот момент, конечно же, я думаю, что не было вот таких вот каких-то планов там, возродить государственность. Тем более не было каких-то таких мыслей о том, какой она будет. Очень важный такой ключевой съезд, когда, что называется, во власть в крымско-татарскую были призваны молодые, действительно очень умные, образованные представители крымско-татарской интеллигенции.
И в Петрограде еще в это время временное правительство.
Да, там еще временное правительство, там, ну, уже понятно, да, одна власть рухнула, вот такое вот безвремение некоторое политическое, да, и в том числе у крымских татар, как вы верно заметили, как и у других, ну, так называемых, да, угнетенных народов, используем здесь советский штамп такой историографический, возникают идеи о том, что, наконец-то, царский режим рухнул. Это тот самый царский режим, который угнетал в том числе и крымских татар на протяжении 150 лет после первой аннексии Крыма, когда крымские татары, потеряв государственность, превратились вот за эти самые жалкие по меркам больших таких исторических величин, превратились в меньшинство на своей исторической родине. И, конечно же, крымско-татарские интеллектуалы постгаспринской эпохи, я бы так сказала, то есть те люди, которые учились у Гаспринского, которые читали Терджиман, которые работали в Терджимане, как Асан Сабри Айвазов.
Терджиман,
Терджиман Да, это газета, да, первая, переводчик. Это первая переводчик, такая массовая объединительная газета, которую читали все мусульмане Российской империи, которую издавал выдающийся, можно сказать, великий просветитель крымско-татарский Исмаил Гаспринский. И вот эти самые люди, которые обучались, Номан Челебиджихан учился в Стамбуле, в Санкт-Петербурге, Джафер Сейдамет учился во Франции, в Сорбонне, Ахмед Узенбашлы учился в Одессе, но это был тоже высокообразованный человек, Асан Сабри Айвазов также учился в Турции. И, в общем, вот эти самые люди, которые были призваны тогда, можно сказать, своим народом во власть, которым представители старшего поколения доверили, вот это самое делегировали, можно сказать, вот эти самые властные полномочия. И вот они возглавили, можно сказать, национальное движение за возрождение своего народа, за то, чтобы не только крымские татары наконец обрели долгожданную свободу, но и весь Крым приобрел новую такую историческую траекторию. Конечно же, эти люди прекрасно понимали, что на тот момент крымские татары уже не были большинством на своей исторической родине. Крым на тот момент был уже полиэтничным, и вот как раз-таки за счет вот той самой политики выдавливания, которую на протяжении 150 лет проводили в жизнь очень успешно, надо заметить, царские власти, когда в середине 19 века последовала настолько массовая эмиграция крымских татар, около 193 тысяч человек, по скромным подсчетам, были вынуждены покинуть родину. Вот тогда вот та самая полиэтничность крымская, которая сегодня до сих пор так радостно сообщают нам русские пропагандисты Крыма, вот тогда, собственно говоря, она и существовала. До этого Крым в значительной степени, конечно, был моноэтничен.
17-й год – это время такого брожения. Но после Октябрьского переворота очень многих, я бы сказал, и субъектов Российской империи, и народов Российской империи происходит такая вот переоценка того, что с ними будет. Как повлияло это событие на крымских татар?
Это первая такая веха, это новая политическая молодая поросль. И, конечно же, это люди, которые издают газеты, которые понимают, что нужно овладеть имуществом вакуфным, что нужно прежде всего, конечно же, решить земельный вопрос, потому что вот в результате вот этой же самой жуткой, страшной политики крымские татары были на тот момент в значительной степени безземельны. Даже вот в рамках вот этой системы Курултай были люди, которые мечтали о национальном, так сказать, возрождении и о независимости. Были те, ну, скажем так, такие реалисты, которые понимали, что, наверное, на тот момент тяжеловато будет вот обескровленному народу возродить Крымское ханство. Да? А, например, Джафер Сейдамет, как бы, ну, один из лидеров, был твердо уверен, что можно это сделать. Но вот Челебиджихан так не считал. Челебиджихан был реалистом. Это, собственно говоря, первое лицо, да, национального движения того времени. И муфти в одном лице, и национальный лидер. На момент, например, лета 1917 года действительно проходили переговоры. Осенью были тоже, в общем, некие встречи. Здесь тоже есть такие лакуны определенные. Но вот где-то осенью 1917 года, уже понятно, что украинские лидеры украинской революции, при том, что симпатии определенные были, но было и недоверие, нужно уже об этом говорить. И, в общем-то, они сказали, по сути, крымским татарам, вообще занимайтесь вашим Крымом, как вам это заблагорассудится. И у нас вообще особых каких-то притязаний на Крым нет. Мне кажется, что уже на тот момент это была определенная ошибка. При том, что большевики в Крыму, в тот момент их, по сути, не существовало, но уже на момент, когда случился Октябрьский переворот, да, уже было понятно, что вот эти самые большевики со временем будут иметь очень большой политический вес. И, к сожалению, так это и случилось. Просто, чтобы мы понимали, где-то в конце 17-го года в Крыму было, по сути, две власти. Курултай, или крымско-татарская власть, и большевистская власть.
Которую сдал вам брат Ленина, да, Дмитрий Ульянов?
Да, которую возглавлял брат Ленина, да. Ну и вот, к сожалению, этот союз был чрезвычайно антагонистически, и крымские татары категорически не приняли эту самую власть и большевистский переворот. И в значительной степени, конечно же, вот ход Курултая был определен этими событиями, и вот дальнейшие какие-то такие очень контроверсийные, так я бы мягко сказала, какие-то вещи, вот как раз они связаны вот с этим самым неприятием. И когда уже в январе 1918 года, то есть после первого Курултая крымско-татарского народа, конечно, который прошел чрезвычайно, я считаю, успешно, и мы это событие и вспоминали, и вспоминаем, и будем вспоминать, потому что Крыму была представлена, по сути, программа возрождения. Это, ну, Крымская Швейцария, сегодня уже об этом многие знают и говорят, и я думаю, что на тот момент это вполне могло бы осуществиться, если бы не вот эта самая грубая сила большевиков -анархистов. Вы вспомнили Дмитрия Ульянова, младшего брата. А вот его старший брат Владимир Ильич, которого привыкли рисовать, знаете, то с котиком, то с ходоками, да. На самом деле, вот этот самый милый же дедушка, да, как нам его представляли в историографии в советской, он ведь был на самом деле сторонником террора.
И уже государственного, когда, можно сказать,
государственного террора, да? Террора. И уже когда в январе в Крыму кровь лилась буквально, ну, океанами, потоками, и когда хватали, уже были схвачены и Челебиджихан, и другие представители интеллигенции, которые, ну, скажем так, не отвечали принципам вот этой самой революционной благонадежности, ну, так очень условно я говорю, было понятно, что вот эти самые представители большевистской власти, террор – это часть их политики. И, собственно говоря, когда вот пришла к власти вот эта самая Таврическая республика в марте 1918 года, это было первое пришествие большевиков в Крым. И тогда, конечно же, крымские татары, потому что помимо террора еще забирали, ну, все, что можно было забрать, да. Крымские татары, естественно, люди, которые работали на земле, пострадали от этого больше всего. И в самой меньшей степени из, скажем так, всех этнополитических групп полуострова симпатизировали вот этой самой большевистской власти. Ну, разумеется, после убийства Челебиджихана ни о каких симпатиях и речи быть не могло. И, например, один из лидеров, глава Курултая Асан Сабри Айвазов, который в декабре 1917 года с воодушевлением писал о том, что вот вы представляете, вся Россия залита кровью, а крымские татары возрождают Зинджерлы Медресе, возрождают свои святыни. Уже в мае 1918 года, представьте себе, всего полгода прошло, он пишет с такой горечью, что буквально за полгода мы потеряли нашего лидера, уничтожаются наши святыни. К счастью, большевики на тот момент долго не продержались, потому что вошли немцы в Крым, но, к сожалению, попытка возрождения Курултая в мае 1918 года также успехом не увенчалась. Затем было коалиционное правительство, возглавляемое литовским татарином Сулейманом или Мацеем Сулькевичем. Оно было направлено на то, чтобы Крым, ну, скажем так, не зависел, вот как раз вот если говорить о государственности, да, Сулькевича принято очень ругать в советской историографии, но как раз-таки Джафер Сейдамет там был министром иностранных дел, то есть крымские татары там имели определенный вес, ну, хотя бы потому, что литовские татары, в общем-то, берут свое такое этническое начало, вот как раз многие из Крыма, и вот это, по сути говоря, та этнополитическая, политическая группа крымских татар или субэтническая даже группа крымских татар, которая себя, в общем, ассоциирует как раз и с Крымом в том числе. И вот правительство Сулькевича, которое прекратило существование в ноябре 1918 года, как раз держало курс на независимость Крыма. Но, что называется, не удалось, потому что немцы ушли из Крыма. Потом было правительство, возглавлявшаяся Караимом Соломоном Крымом, но тут уже крымские татары в этом никак не участвовали. Потом был в апреле-мае новый приход большевиков в 19 году, но тогда уже большевики учли опыт. И вот как раз вот это правительство, которое возглавлял Дмитрий Ульянов, как раз там было 6 министров крымских татар.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Сегодня наш гость – историк Гульнара Бекирова. Вот вы говорили о правительстве Сулькевича. Насколько я понимаю, это ведь были такие формы государственности, которые Германии были установлены
в
бывшей Российской империи. Было такое вот государство Скоропадского, и было такое государство Сулькевича. Да, такие солидные люди, которым немцы могли доверять, но доверяли ли им сами жители этих территорий?
Понятно. Это была оккупация. Хотя, в принципе, после вот этого самого красного террора немцы воспринимались населением даже чуть ли не как освободители. Вот парадоксальная вещь. Но, конечно же, мы понимаем, что это все-таки было правительство, которое существовало под протекторатом вот этих самых германских оккупационных войск. Конечно же, Сулькевич не имел какой-то там такой большой самостоятельности, но в то же время это все переходные формы государственности, которые, в общем-то, для понимания уже сегодняшнего дня, которые привели к созданию 18 октября 1921 года Крымской АССР, где крымские татары в значительной степени были представлены, и где вот как раз вот этот самый фактор политической активности крымских татар был учтен. Учтен, конечно, двулично, двусмысленно, учтен и иезуитски, как и все, собственно говоря, что делали большевики, да. То есть, с одной стороны, да, говорилось, что крымские татары – коренной народ, угнетенный долгие десятилетия, поэтому, вот, собственно говоря, мы учли все их интересы, и, пожалуйста, нате вам автономию. Но, собственно говоря, первые же репрессии вот в этой самой Крымской АССР также начались с лидеров крымских татар, как только Вели Ибраимов попытался представить вот этот самый план реэмиграции крымских татар, да, и когда он, собственно говоря, какие-то жалкие, несчастные 20 тысяч человек предложил вернуть на свою историческую родину.
Из Турции.
Из Турции, из Болгарии, из Румынии. То есть вот это были те люди, которые на протяжении 150 лет покидали родину. То есть это уже категорически не входило в планы большевиков.
А вот почему, кстати говоря, ведь такого рода идеи репатриации, они существовали по отношению к различным народам Российской империи практически всю советскую историю. Не выглядело это угрозой, а выглядело это, наоборот, какой-то демонстрацией эффективности советского строя.
А потому что крымские татары были всего лишь вот этой самой такой национальной ширмой. Вот все, что было связано с идеями возрождения там крымско-татарской государственности, самостоятельности крымских татар, даже в значительной степени с образованием, все это для большевиков, конечно, представляло угрозу, потому что любая самобытность любого народа, это была угроза. Нужно было строить, нужно было вообще унифицировать вот это общество до большевистского, да. И когда вот этот самый большевик Вели Ибраимов предстал перед властями, как, в некотором смысле националист, его тут же уничтожили.
А что из себя представляла в таком случае Крымская ССР, которая была создана вот на руинах этого вот дореволюционного и революционного Крыма?
Вот Крымская ССР по моим представлениям, да, это, конечно же, республика, автономия, которая была создана в связи с наличием в Крыму коренного народа. Когда уже это было невыгодно, да, то есть когда началась политика коренизации, да, уже говорили о том, что, в Крыму называлось татаризацией. Там в Крыму не было никаких других татар, ни казанских, никаких, когда говорят татары Крыма, а это, собственно говоря, очень распространенное выражение как раз в литературе 20-30-х годов, татары Крыма,
это
те самые крымские татары, да, потому что никаких других не было. Из-за наличия коренного народа крымских татар, да, была создана эта самая республика. Это была такая некая такая подачка большевиков, чтобы, дескать, вот она вам, вот эта самая государственность, пожалуйста, берите ее. Те, кто против, те буржуазные националисты, и, пожалуйста, в 28-м году расстреляли вот как раз в мае Вели Ибраимова, а через несколько месяцев расстреляли и 63 человека, представителя буржуазно-националистической партии Миллеферка. Вот те самые люди, которые не успели уехать, как Джафер Сейдамет, но в 17-м, 18-м, 19-м годах проявляли вот такую политическую активность.
То есть это были реальные активисты?
Это были,
непридуманные
НКВД. Нет, они были реальные активисты, но они не были врагами. Они просто были крымско-татарскими патриотами, которые мечтали о том, чтобы их народ наконец обрел свободу на своей родной земле. Теперь вот, конечно, конечно, тут были и вот какие-то такие сторонники ярко выраженной независимости. Ну, например, в 18 году, в мае, когда состоялось вот это самое временное бюро Курултая, Асан Сабри Айвазов, в принципе, выступал за то, чтобы крымские татары уже тоже развивались в рамках вот этого самого германского протектората, но в то же время, и вы мне это скажете, я как историк это понимаю, конечно, это было связано и с тем, что уже немцы были на дворе, и по большому счету крымским татарам было все равно, где, в рамках каких вот, скажем так,
геополитических
союзов возрождать вот свои какие-то такие этнические государственные институты, ну, по большому счету, возрождать свой народ, да, и свою самобытность восстанавливать, потому что, ну, чтобы все понимали, конечно же, за 150 лет царского вот этого самого владычества крымские татары превратились не только в меньшинство, но действительно вот то самое угнетенное меньшинство и, по сути, потеряли в значительной степени вот этот свой этнический субстрат. И, конечно, это были патриоты, все они были разные, они в каких-то иногда антагонистических отношениях там находились. И потом уже, когда тот же Асан Сабри Айвазов, правда, уже в застенках опубликовал свои вот эти самые тюремные записки, мы понимаем, что с одной стороны это, что называется, репортаж с петлей на шее, но мы видим, насколько сложными были эти взаимоотношения даже внутри крымско-татарского сообщества. Да? То есть там были большие, крупные интеллектуалы, такие как Бекир Чобанзаде, ну и были люди, которые были, ну, просто исполнителями, скажем так, но были действительно по-настоящему, ну, умные люди, которые надеялись на то, что крымские татары все-таки восстановят государственность. Кстати, вот когда уже было следующее пришествие, да, следующее, не, я имею в виду немцев, да, в 41-м году, вот как раз немцы попытались Амета Озенбашлы, одного из лидеров Курултая, привлечь как раз на свою сторону, но умный человек, он понимал, что, ну, уже проходил он это 15 лет назад, да, и к тому же в 28-м году, когда осудили уже и его, и расстреляли много его сторонников и людей, которые, в общем, были с ним, что называется, в одной упряжке, он уже, ну, просто бежал в Румынию, ну, как вы знаете, там его, собственно говоря, и арестовали уже и большевики. То есть вот эта вся такая история очень сложная. С одной стороны, это история о патриотизме, то есть о том, как крымские татары пытались восстановить вот свой вот этот, скажем так, статус, который в них существовал на момент потери государственности в 1783 году. И как это все, в принципе, не получалось. Да? Не состоялся союз с украинцами, да, ну вот это отдельная тема. Не получалось с независимостью, ну вот как раз потому, что крымские татары уже не были большинством, ну и все прочее. Да?
Союза с белым движением тоже, по большому счету,
Союза с белым,
да?
движением не было, там правительство Соломона Крыма, оно выступало как раз-таки за... Вот следующее, да, после Сулькевича, оно выступало за как раз союз с Россией. Не получилось союза у крымских татар с, по большому счету, вот на тот момент с большевиками. Хотя в 19 году, как я говорила, они уже пытались заигрывать.
Но был 20... Врангель.
Но был Врангель, да. Потом уже было правительство белое Слащева. Потом новый приход большевиков в 20-м году. Потом жуткий страшный голод. Кто ушел в эмиграцию, кто там сидел уже там в подполье. Ну, в общем, конечно же, очень страшное, надо сказать, время было.
Еще можно, наверное, говорить, что это в какой-то мере даже история безысходности какой-то, да, исторической. Но тем не менее, мне кажется, что вот когда мы с вами об этом поговорили, нам стали ясны те национальные чаяния, которые в результате позволили крымским татарам вернуться в Крым после депортации 1944 года. Потому что если бы не было бы этой истории, и не было бы этого Курултая, и не было бы этих мыслей о государственности, то, может быть, не было бы столь очевидного стремления вернуться, которое, в общем-то, и определило всю судьбу Крыма после развала Советского Союза. Спасибо. Сегодня в нашей программе участвовала историк Гульнара Бекирова, а провел эту программу Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.